Мир вам, дорогие братья и сестры, рад быть в вашей церкви. О себе я буду говорить потом, в конце. А сейчас главное слово Божье. Давайте мы с вами откроем Матфея, 16 глава, 24 стих. Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Второй текст. Мы читаем Марка 11, 9. Марка 11, 9. «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне!» Как-то в наших церквах проводили небольшой опрос среди верующих. А что значит крест? Как его надо взять? На что направлено действие креста? И как это должно происходить практически у верующего человека? Интересные были ответы. Многие сказали, что не знают. Некоторые говорили, что даже никогда об этом не думали. Некоторые пытались объяснить, но видя, что это не совсем получается, тоже вынуждены были сказать, что не знают. Некоторые отвечали вопросом на вопрос. Ну, некоторые сестры спрашивали, а вот мой муж неверующий, это крест или нет? А болезнь, это крест или нет? Или когда на работе тебя не принимают и смеются над тобой из-за того, что ты верующий и не участвуешь в их беззакониях. Это крест или нет? И только небольшая часть верующих, у которых был уникальный ответ. Послушайте, мы его суммируем, он звучал примерно так. «Всех богословских истин о кресте объяснить не смогу, но Бог ведет меня по пути креста, и этот путь очень тяжелый для моей плоти, но очень радостные для Духа». А если бы нам задали этот вопрос, как бы мы ответили? Согласимся, ответить на него не так-то просто. А ведь это одна из центральных истин учения нашего Господа. Итак, моя тема сегодня – крест – это главное условие ученичества, исследования за Господом. Кстати, этот небольшой вопрос показал, что не так-то много в наших церквах людей, которые понимают, что такое крест. А, наверное, еще меньше тех, которые идут путем креста. Согласимся, нас где-то Америка расслабила. Если спросить сегодня у многих из молодежи, они будут думать, что крест – это только для тех братьев-сестер в тех церквах и странах, в которых гонят. Нет, братья и сестры, крест для каждого крестьянина. И что интересно, в странах с благополучием взять и нести крест намного тяжелее. Одну бабушку спрашивают здесь, как вам здесь живется, а она говорит, миленький, здесь так тяжело нести свой крест. И еще один момент. Многие думают, христиане, что надо познать умственно, что такое крест, и ничего не получается. Ты не можешь его осознать, не идя по этому пути. А тот, который человек уже идет по пути креста, у него вопросов не возникает. Вот такой парадокс. Итак, моя цель сегодня не столько объяснить, что такое крест, хотя мы будем это делать, сколько ободрить всех нас продолжать идти этим нелегким путем креста. Второе место. Мы прочитали с вами о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Евангелисты говорят, что это была огромная толпа. Иудейский историк Иосиф Флавий говорит, что в то время более 2 миллионов паломников ежегодно стекалось в Иерусалим на праздник Пасхи. И эта огромная толпа, все, кажется, следовали за Господом. Даже фарисеи начали переживать. Иоанн отмечает, 12 глава, 19 стих. «Фарисеи же говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Если бы фарисеи по-настоящему знали положение этих людей, они бы нисколько не переживали. Почему? Да потому что по-настоящему эта огромная толпа, кажется, следующая за Господом, были не следующие. А какие? Мы с вами прочитали очень точное свидетельство Священного Писания. Как их называет Священное Писание? Предшествующие и сопровождающие. Вот так точно и в духовном смысле человек может занимать только одно из трех положений – предшествующий, сопровождающий или следующий за Господом. Как мы будем рассуждать в проповеди? Мы посмотрим на все три категории. Но больше всего мы остановимся на последних двух – сопровождающий и следующий. Согласитесь, они все рядом с Господом. Они все, кажутся, идут за Ним. Но как разобраться, кто есть кто? Послушайте, Писание проводит очень точную разделяющую черту между ними. Мы посмотрим на пять таких моментов, которые точно покажут, кто я сегодня. Мы увидим главное препятствие для следования. И мы увидим, как крест может нам помочь преодолеть это главное препятствие. И будем проверять себя и молиться. Итак, предшествующее, само слово «предшествовать» говорит о том, что кто-то шествует еще перед Господом. Господь ему не нужен. Он сам выбирает себе путь и идет, куда хочет. Писание говорит так, Исаия 53:6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Это путь блудного сына, и это путь всегда в тупик. Выход из этого тупика только один – это покаяние, перемена мысли, перемена пути и следование за Господом. Что интересно, то в числе предшествующих тоже есть свои категории. Как-то на молодежном общении мы получаем записку, пишет молодой человек, и он говорит: «Я еще не грешу, так что Христос напрасно умер?» Дорогой друг, ты даже не осознал еще грехов в своей жизни. Я много совершаю поездок. Один раз я начал свидетельствовать одному солдату, а он говорит: «Мне это не надо, я еще не грешник». И тут Господь мне напомнил несколько стихов из Священного Писания, из Нагорной проповеди. Ну, например, «Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Я передал ему этот стих, и вдруг он опустил голову, а через несколько минут он сказал: «А ты не знаешь, какой я в мыслях большой грешник». Послушайте, он только несколько минут назад говорил, что он не грешник, и что сделало Писание? Оно проникло в его сердце до глубины души и духа, составов и мозгов, и оно подняло на свет то, что было сокрыто. Я вспоминаю себя в этом состоянии. Да, я тоже когда-то был в числе предшествующих. Я родился в неверующей семье на севере России, в Сыктывкаре. И вот, закончив университет, отслужив в армии, я пошел работать в школу. Мне дали трудный класс. Я увидел, что у детей нету примера. И пришла мысль. Я был неверующим человеком. Пришла мысль мне, неверующему, рассказать детям о Христе. Наверное, эта мысль была посеяна в детские годы, когда в первом классе, во времена гонений, неверующая учительница нам, детям, рассказала о Христе. Я сам стал учителем. И эта мысль пришла снова. Я уже готов был поделиться с детьми о Христе, но я сам ничего не знал о нем. И в этот момент как раз в наш город приезжает фильм «Иисус Христос по Евангелию от Луки». Мы с женой пошли на этот фильм, я очень внимательно смотрел все, что там было. Запоминал, что говорил Иисус, Его учение, Его смерть, воскресение, чудеса. Но всех больше меня поразила молитва, простая молитва. Я ее запомнил. «Господь Иисус, Ты нужен мне, приди в мое сердце, прости все мои грехи, сделай меня таким, каким бы Ты хотел меня видеть». Я запомнил и говорил эту молитву в своем сердце. Я приготовился к первой проповеди, будучи еще неверующим человеком. Я помню, как в конце этой проповеди детям я призвал их: «Дети, Христос – это самый лучший пример милосердия, прощения, терпения. Давайте будем следовать Ему». Когда я закончил проповедовать, у меня была мысль: «А ты сам идешь за Богом или нет?» И вы знаете, Господь, видимо, слыша эту молитву, которой я молился уже в своем сердце, Он послал мне встречу с верующим человеком. Я поехал работать в детский пионерский лагерь. И в этот же лагерь Господь направляет верующую сестру из баптистской церкви. И я месяц с нею общаюсь. И вы знаете, она позвала молодежь из церкви. Молодежь, они приехали. И послушайте, на что я обратил внимание. Я не столько слушал на проповедь, и я не столько слушал на их пение, обращал внимание, я обратил внимание на их поведение, как они общались между собой. И послушайте, мне это так понравилось, потому что их общение было чистым. Я же был в молодежи мирской, я знаю, как они общаются, сколько там хитрости, сколько там нечистоты в этом общении. Мне это надоело. И вдруг я соприкоснулся с чистой молодежью. И вы знаете, мне это очень понравилось. И я подумал, что если есть люди, которые идут в небо, так это точно они. Мы возвращались на автобусе с этого лагеря, и я первый раз помолился. Но послушайте, какая была моя молитва. Я сказал: «Господи, мне понравились эти люди. Я хочу быть как один из них. И я буду как один из них. Господи, ну давай это будет 60 лет». Послушайте, как мы хотим нашу молодость провести в этом мире. Да-да, мы придем к Богу, но давай, Господи, это будет потом, когда уже ничего не интересно в этом мире. Вот было мое такое направление. Я так ожидал, что мне Бог что-то ответит, но Он ничего не сказал. Но буквально через некоторое время я должен был ехать домой на своем мотоцикле. Я подъехал к перекрестку, к своему дому, и хотел поворачивать уже домой. Левый поворот, я занял левый ряд, ждал зеленого света, и вот он зажегся, и я начал свой поворот. И вдруг мой мотоцикл остановился. Я снова завел его, снова начал движение, он снова встал как копанный. И в то же мгновение из-за моей спины на большой скорости по встречной полосе пролетела огромная груженная машина. Я не знаю, что случилось, или отказали тормоза, или водитель заснул, но он буквально чуть не задел меня и проехал по тому месту, куда я должен был вот сейчас повернуть. Я был в ужасе. Я как будто видел, это было вот буквально пред моими глазами, раздавленный мотоцикл, кровь, смерть, все. Но другая мысль: а кто остановил тебя? Я тогда почувствовал, что это Бог. Это никто другой, как только Бог остановил меня. И Он мне тогда сказал, это был Его урок, Он сказал: ты планируешь свою жизнь, ты хочешь прийти ко мне в 60 лет, но ты даже не знаешь, что будет в следующую секунду. Вы знаете, я в этот месяц оставил все свои дела. Я взялся читать Слово Божье. Я знал, что я грешник, и большой грешник, но вдруг Писание начало показывать мне, что я даже больший грешник, нежели я думал. Следующее, что я решил сделать, я решил спастись. Я понял, что иду в ад. Я понял, что это важно. И я решил не грешить. Я собрал всю свою волю, всю свою силу. Я занимался спортом, и я знал, что это значит. Я собрал все свои силы, чтобы удалиться от греха. И я целую неделю не грешил. И мне это удалось. Удалось прожить без греха целую неделю. Но в своем разуме я вынужден был признаться, что я с мыслями ничего не смог сделать. Я сохранил себя от внешних грехов. Я не ходил никуда, ничего не делал, но в мыслях я все равно этого желал. И вот послушайте, вот только тогда, когда я это осознал, родился сильный крик в моей душе. Я не мог его остановить. Это положение называется самое правильное, и оно называется так: погибший грешник. Погибший грешник. Ты ничего не можешь сделать для своего спасения. Ты не можешь изменить мысли, ты не можешь сам себя спасти. И вот этот крик начал идти из моей души. Я не сомневаюсь, что каждый из вас может рассказать эту историю про себя. Бог протянул руку, как Петру, извлек меня из этого страшного рва и спас мою душу. Слава нашему Господу! И я думаю, что мы сегодня должны снова Бога благодарить. Давайте настроим наши сердца к молитве и благодарности. Он достоин этого. Где мы были и где мы были бы сейчас без Него? Страшно подумать. Хорошо, давайте сейчас мы пойдем дальше. И мы кратко посмотрим на эти действительно моменты, которые разъединяют уже следующего от сопровождающего. Ведь как так получается? Многие из нас уже покаялись, христиане, но в своей жизни часто мы видим, что мы не являемся примером. Почему? Давайте проверим. Итак, в первом стихе, который мы прочитали, мы видим три слова, в которые, если вникнуть, они дадут нам пять аспектов, которых мы можем проверить себя. Итак, первое – это точность следования. «Следуй за мною» – это значит «след в след». Как-то подразделение минеров, они разминировали минное поле, И один человек спросил у минера: «А где здесь самое безопасное место?» И сапер ответил: «Самое безопасное место, а здесь везде смертельно опасно, это если вы будете идти за мною, и при том след в след». Как вы думаете, нужно было сильно убеждать того человека? Нет, не нужно было. Все это понимают очень хорошо. Но почему мы думаем, что в духовном смысле можно идти, как ты хочешь? Мы слышим сегодня эти голоса. А зачем так строго? Зачем так точно? Да нет, надо свободней. Сегодня же так все спокойно. Иди, как ты хочешь. Друзья, Господь говорит нам, что надо идти за Ним точно, строго, след в след, не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы нас сохранить от падений. Ведь в духовном смысле это огромная война и минное поле. И если мы так хотим идти, каким будет результат? Неизменный результат будет один и тот же – падение. Вот сопровождающий как раз и идет рядом, как хочет, но не за Господом. Налегке, удобно, хорошо, как мне хочется. Вот и отличие. Второе, эта фраза подразумевает постоянство. Мы читаем в книге Откровения о людях, которых имя Отца Его написано на челах. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Откровение 14:1-4. Вот сопровождающий как раз и идет по настроению. Настроение хорошее, идем. Нет настроения, но ничего страшного. За компанию, выгодно, на подъеме чувств, по настроению. Проверяем себя. Третье. Эта фраза подразумевает следование именно за, а это вопрос смирения и подчинения. Молодых летчиков во время войны наставляли так перед первым боевым вылетом. Твоя задача – удержаться за ведущим. Это все, что ты должен сделать. Вырвешься вперед в одиночку, ввяжешься в бой – погибнешь. Точно так в духовном смысле. Вот мы читаем в Иисуса Навина, 9 главе. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Что случилось? Гаванитяне их обхитрили. Они предложили стоптанную обувь, старую одежду, заплесневелый хлеб. И все это говорило о том, что так оно и есть. Они с дальней страны. Никто не знал, что там подвох. А как нужно было бы сказать? Нужно было бы сказать так: «Господи, я до конца не доверяю даже своему разуму и зрению». Ведь так и написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Господи, Ты один знаешь, а нет ли там подвоха? Ты помоги и веди, я за Тобою. Послушайте, сколько раз в жизни нас дьявол выманивал вперед, чтобы мы приняли решение без Господа, без молитвы. Даже по самым малым случаям. Проверим себя. Всегда оставайся за Господом. Даже в малых вещах всегда в молитве: «Господи, я не знаю, помоги мне». Вот сопровождение – это как раз и когда человек идет рядом, сбоку, но только не за Господом. Этим он постоянно утверждает: «Но ведь я-то тоже что-то могу». Нет, дорогой друг, не можешь ничего. Четвертое. Следовать нужно за Иисусом Христом, а не за теми людьми, которые хотят увлечь учеников сегодня за собою. Сколько сегодня таковых? Будем осторожны. И не за большинством на зло, как предупреждает Писание. Сегодня можно слышать: «А все так делают». Дорогой друг, не смотри на всех. Ведь если будешь смотреть на всех, то можешь оказаться в числе тех многих, которые поступают как враги креста Христова. И очень важно, нужно следовать за личностью, а не за своими ожиданиями от личности. Это такое хитрое, тонкое обольщение прямо внутри нашего сердца, что его не сразу распознаешь. Вот мы встречаем людей в Иоанна 6 главе. О них написано так: «С этого времени многие из учеников отошли от Него и не ходили с Ним». Почему отошли? Вот их слова – они говорили: какие странные слова, кто может это слушать? А он говорил им как о себе, как о хлебе жизни, о своем распятии. Они перестали его понимать. Он перестал удовлетворять их ожидания, и они тотчас же перестали следовать за Ним. Но Писание опять четко говорит, точно, они за Ним и не следовали. Мы прочитали с вами, что многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. Они и раньше ходили просто с Ним. Вы видите разницу? Сопровождающий и идет рядом, пока ожидания Его «Я» удовлетворяются. Стоит этому измениться, и все сопровождение заканчивается. Вот приведу вам такой пример. В одной церкви у верующих сильно заболел ребенок. И они сказали, «Господи, мы так сильно верим, что Ты должен по нашей вере его вылечить. Мы же верим». Через некоторое время ребенок умирает, и они перестали ходить в церковь. Пастор посетил их и, утешая их, говорит, «Мы за вас молимся. Это большая трагедия, но вы сделали ошибку. Вы верили в свою веру, а нужно было верить и довериться Господу». Смотрите, какая разница. В чем она? Вот здесь и есть отличие между поклонением идольским и поклонением Богу в Духе истине. Ведь что делает человек, идущий к идолу? Он с помощью молитв, даже жертв, даже заклинаний, уговариваний, убеждения, он заставляет идола исполнить его желание. Что делает человек, идущий на поклонение к Богу в Духе истине? Он подчиняет самого себя и все свои желания Господу. Да, мы открываем пред Ним желания. Он сам говорит, открывайте ваши желания пред Богом. Но в конце мы всегда добавляем, и это очень правильно, Господи, но да будет воля Твоя. Вот разница. Давайте проверять свое сердце. И последнее, пятое. Следовать за Христом подразумевает духовную близость и посвященность. В наше время слово «ученик». Молодежь, что означает слово «ученик»? Просто человек, ходящий в колледж, получающий информацию. И все. В то время слово «ученик» означало последователя, близкого учителю в образе жизни. Вот в чем разница. Не так давно нашли исследователи письмо врага христиан, письмо первого века. Он описывал христиан первого века. Ученые заинтересовались. Если писал друг, он мог бы приукрасить. Но писал враг, поэтому писал точно. Слушайте, что он пишет о христианах первого века. Христиане – это люди, собирающиеся на свои собрания во имя Иисуса Христа, которого называют Богом. Они поют, молятся и читают Священные Писания. Но он и о нас бы так написал, не правда ли? Но послушайте, какое было окончание письма. И вдумайтесь в эти слова следующие. Вот что он пишет в конце. «И эти христиане отличаются крайне святым образом жизни». А о нас, христианах последних дней, он написал бы так же точно? Это вопрос уже лично к нам. Вот этим и отличается следование за Господом от сопровождения. Сопровождающий тоже не прочь принимать информацию, ему тоже много чего интересно в церкви, но посвященности и близости не хватает. Он следует, как Петр, но Писание говорит издали. Итак, подведем итог. Вы видите, во всех пяти аспектах есть какое-то препятствие, которое нам постоянно препятствует быть следующими за Господом и переводит нас в разряд сопровождающих. Что это за препятствие? Одна молодая сестра долго не выходила замуж, но не отчаивалась. Она собирала все книги на семейную тему, и она готовилась стать хорошей женой. Я поинтересовался, какие книги сегодня на семейную тему предлагают христианские магазины, и был удивлен. Послушайте название одной книги. Сестры, слушайте внимательно. «Идеальный муж за неделю». Наверное, мы бы все купили такую книгу, не правда ли? «Идеальный муж», да еще и за неделю. Но все понимают, что-то здесь не то. Книга может быть хорошей, я ничего не говорю. Но в нас, в каждом из нас есть какое-то препятствие, ты его изменяешь, а он не изменяется. Ты его делаешь идеальным, а он не делается. Что такое? В чем причина? Так вот, эта сестричка вышла замуж. И родной брат к ней приехал, пьют чай. Брат спрашивает, сестричка, ты все это прочитала? Тебе это помогло? И вы не представляете, она вдруг давай плакать. и говорит: брат, я же все это прочитала. Все книги на семейную тему я прочитала. Но почему ничего не работает? А почему ничего не работает часто? И а что разбиваются наши самые большие мечты об идеальном браке, о идеальном муже, замечательной жене, хорошем христианине? Обо что все это разбивается? Один брат говорит: да мне люди в церкви мешают. Другой говорит: да нет, мне обстоятельства мешают. Нет, дорогой друг, не люди и не обстоятельства. Самое главное препятствие, о которое все это разбивается, оно не где-нибудь, оно прямо внутри нашего сердца. И послушайте, как звучит это главное препятствие. Это моя гордость, мой эгоизм, мой старый ветхий Адам, моя ветхая природа. Вот наше самое главное препятствие. И вы с этим согласны, правда? Так вот, а теперь давайте мы посмотрим, как крест поможет нам это главное препятствие удалить. Ведь Господь сказал что? Если кто хочет идти за мной, мы прочитали, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Мы сейчас кратко буквально подведем этот итог и посмотрим на крест физической стороны и проведем духовные параллели. Послушайте, крест римляне переняли у карфагенян. Они использовали крест не просто для наказания преступника, а для смерти злодея. А какой смысл они вкладывали в несение преступникам своего креста? Ведь не просто для мучений. Нет. Послушайте, несение креста преступникам в Римской империи показывало всем, что человек, отвергавший римскую власть, сейчас полностью склоняется пред этой властью, и теперь он сам несет свой приговор к смерти. И еще, с момента вынесения приговора и взятием на плечи креста до места казни преступник уже считается мертвым. Мы читаем об этом в Талмуде. «Если кто выведенного на смертную казнь ударит, не подлежит наказанию, потому что тот преступник считается уже мертвым». А теперь давайте мы проведем духовные параллели. Один христианский автор пишет очень интересно. «Крест есть орудие казни. Он необходим, когда есть преступник, коего казнить должно. Где же этот преступник?» Это мы сами. Наш плотской человек, наша злая воля, наше преступное самолюбие, все ветхое, падшее существо наше. Чем будем умерщвлять врага нашего? Нужно орудие умерщвления, внешнее, твердое, могущественное, божественное, сильное. Посему-то и повелевается. Отвергнувший себя взять крест, сей-то крест – это совокупность огорчений, досад, лишений, бедствий, болезней, трудностей. Нужно взять, без ропота, усвоить себе тому, кто хочет быть истинным последователем Христовым. И еще, человек, который несет крест, показывает всем, что он склоняется пред властью Бога, которую он раньше в неверии отвергал. Человек, взявший крест, соглашается с Божьим приговором, достоин смерти. Человек, сделавший это, так ты этот человек. Помните книгу «Царств»? И еще, несущий свой крест считает себя мертвым для этого мира, и мир считает его тоже мертвым. И еще, крест есть постоянный внутренний труд, подчинение своей воле, воле Бога. Дети, а сейчас то же самое, только на вашем языке. Слушайте внимательно. Внучка приходит к дедушке и говорит: дедушка, я так хочу, а мама мне не покупает. Дедушка говорит: внученька, вот это хочу на крест. На следующий день внучка приходит к дедушке, говорит: дедушка, я так не хочу, а мама меня заставляет. Дедушка говорит: внученька, вот это не хочу, тоже на крест. Через несколько дней мама говорит дочке: дочка, пойди побеседуй с дедушкой. А дочка говорит: мама, я уже все знаю. У дедушки все на крест. У него хочу на крест, и не хочу тоже на крест. Разве это только для детей? Наша вся жизнь из «хочу» и «не хочу». Так вот, когда «хочу», но нельзя. Вот это «хочу» надо на крест, и оно теряет силы на кресте. И если «не хочу», но надо это делать, на крест это «не хочу», и оно тоже теряет силу, и твое сердце освобождается от этих «хочу» и «не хочу». И даже больше того, один брат говорит: «меня в церкви обидели, и не кто-нибудь. Братья обидели. Я сам служитель. Я знаю, что обижаться нельзя. Но обида так сильно сковала мое сердце, я даже работать не могу. Он мучился, мучился целый день, потом встал на колени и говорит: Господи, я эту обиду отдаю на крест, да будет она распята. Господи, соверши это в моем сердце. И стоял на коленях до тех пор, пока эта обида не потеряла силу. И больше того, встал с колен с чувством, что готов братьев обнять. Вот что делает крест. Если мы пускаем его вглубь своего сердца и не отвергаем его, а наоборот открываем свое сердце, чтобы крест Бога нашего Иисуса Христа, он освободил нас от этого всего, тогда мы будем идти за нашим Господом. Итак, друзья, давайте посмотрим на свое хождение. Ты в числе сегодня предшествующих? А если так, то в какой категории? Может быть, еще не грешник? Или грешник, как и все? Может быть, ты читаешь Священное Писание, оно показывает, что ты большой грешник? Не останавливайся. Это еще все не то. Читай дальше Священное Писание, и ты увидишь, что ты не просто большой грешник, а погибший грешник. Ты ничего не сможешь сделать для своего спасения. Для того и пришел Спаситель, чтобы тебя спасти. Сегодняшний день спасения. И сегодня ты можешь тихо или громко сказать: Господи, а ведь и я тоже погибший грешник. Спаси меня, Господи. А если ты сегодня спасенный, проверяй свое хождение. Ты в числе следующих или сопровождающих? Следуешь ли за Господом точно? Или все равно, как тебе хочется? Следуешь ли за Ним постоянно или по настроению? Следуешь ли за Ним или за своими ожиданиями только от Него? Следуешь ли за Ним близко в посвящении и подражании нашему Господу? Проверяем себя, и давайте будем молиться Ему. Аминь.